Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – субботний выпуск, лучшее за неделю.
В Москве в Центральном музее современной истории России проходит выставка Толстого. Это художническое имя Владимира Котлярова, живущего во Франции, где он известен не только как художник-авангардист, пишущий на денежных купюрах разных стран, но и как весьма востребованный актер. С Толстым беседует наш корреспондент Лиля Палевева.
Почему вы выбрали такой псевдоним, который рифмуется в русском сознании со всеми толстыми?
У меня не было в мыслях примазаться к толстым. Я всегда в жизни был толстый человек. И всегда, с детства, мои друзья меня называли не обязательно толстым, но в лучшем случае котлетой, жиртрест. Это мне мешало в первое время. Например, в 8 классе, когда мы начали ухаживать за девочками, то красивые большие амбалы, которые выигрывали соревнования по легкой атлетике, начали говорить девочкам из соседней 314-й школы: «Ты с ним не ходи, он же толстый». И тогда я начал свои акварельки, тогда я рисовал очень скромно, фигуративные акварельки, я начал подписываться «Толстый» и начал этим девушкам дарить эти акварельки с подписью «Толстый». Таким образом, демифологизировал это слово.
Получается, что вы с ранних лет увлекались демифологизацией, и потом это отразилось в вашем дальнейшем творчестве. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете с денежными купюрами?
С денежными купюрами, которые вы видите вон на той стене, я разрисовываю. Давайте пройдем поближе. Здесь вы найдете любимые нами всеми доллары, а также деньги Российской империи.
Ну и тут уже трудно узнать.
Надо стараться. Дело в том, что есть такое среди художников слово «зачушковать». То есть заделать все так. Чушка – это свинья, да? Так вот, я их тщательно чушкую, чтобы они выглядели живописно. Я на них пишу определенные тексты, где пишу, что художник или поэт, или писатель не должен подчиняться власти денег.
Во что превращаются эти денежные купюры после того, как вы с ними так поработали?
Они превращаются в произведения искусства, которые в настоящее время стоят уже во много раз дороже, чем они стоили, когда были денежными купюрами.
«Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Эфир 9 октября 2004 года.
Радио «Свобода». «Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. За режиссерским пультом Марина Смирнова-Фреца. У микрофона Сергей Юринин. Клоуны и животные. Шорт-лист премии «Букер. Открытая Россия». Владимир Сорокин о своей «Ледовой трилогии». Толстый. Персональная выставка в Москве. Андрей Вайда. Фильм о Катыни. Выпуск откроет американский сюжет. Предвыборные дебаты и философия демократии. Микрофон ведущему американского часа радиожурнала Александр Генис.
Американская предвыборная кампания вышла на финишную прямую. Началась пора телевизионных дебатов. Марафон сменился спринтом, где каждая ошибка может оказаться уже неисправимой. Ведь телевизор – самый безжалостный инструмент общественного мнения. Он ничего не прощает. Это объясняется тем, что телевизионные дебаты обнажают наиболее глубокий и принципиальный конфликт нашего времени – борьбу между логократической и видеократической формами цивилизации. Раньше политика была риторикой, искусством слова. С вмешательством телевизора она стала зрелищем. Мы не столько вслушиваемся в аргументы претендентов, сколько всматриваемся в них самих. Нам важно не что говорится, а кто говорит. Эта революция началась с самого начала. Уже на первых дебатах Кеннеди с Никсоном в 60-м году раскрылась природа нового феномена. Те, кто следил за дуэлью по радио, считали, что выиграл Никсон. Те, кто смотрел дебаты по телевизору, отдали победу Кеннеди. Сегодня считается, что роковым для Никсона стал отказ от грима. Зрители заметили легкую небритость и подсознательно отказали ему в обаянии. На первый взгляд кажется вопиющей нелепостью, что такая мелкая деталь может изменить историю. Но и тут не все так просто. Демократия, представительная демократия римского образца, подразумевает выбор не позиции, а политика. Мы не знаем, с какими испытаниями ему и нам предстоит встретиться. Чего стоят все планы, когда в жизнь вмешиваются катаклизмы вроде 11 сентября? Речь кандидата дает нам представление о рациональной стороне его личности. Риторика обращается к нам на языке логики. Но отнюдь не только она, не только логика определяет наши предпочтения. В решающие моменты, когда нам предстоит выбрать жену или президента, мы хотим видеть всего человека, а не только его линейную, словесную ипостась. Так телевизор вернул нас к истокам демократии. К патриархальным временам, когда избиратели маленьких греческих полисов знали своих политиков со всеми почесываниями, как сказал бы Достоевский. Сегодня наша агора, наш форум – это голубой экран. Глядя на него, зритель склеивает сознательное впечатление с подсознательным в одно далеко не всегда объяснимое решение. В этом процессе никто не знает наверняка, что окажется важнее. Голая логика аргумента, цветистое ораторское мастерство или случайный жест. Тот внерациональный язык тела, тот body language, который невольно выдает нашу подноготную. С этой точки зрения телевизор – бесценное завоевание демократии. Великий исследователь медиа Маршал Маклюин утверждал, что если бы телевидение изобрели раньше радио, ни Ленин, ни Гитлер не добрались бы до власти. Однако есть у телевизионной политики и другая темная сторона. Упрощая себе задачу, телевизор упрощает и политическую жизнь, переводя ее на язык массовой культуры. В самом деле, выступления кандидатов сегодня оцениваются как в фигурном катании. Одна отметка за содержание, за сложность элементов, другая за артистизм. Этот преимущественно зрелищный характер демократической процедуры опасно сближает ее с рекламой. После вторжения телевизора предвыборная борьба стала немыслимой без помощи тех, кто производит и внедряет в массовое сознание образы, личины, имиджи. Консультанты с Мэдисон Авеню чуть ли не самые влиятельные люди в кандидатском кортеже. Скажем, нынешним дебатам Буша и Керри предшествовал 32-страничный меморандум, где, среди прочего, оговаривались высота кафедры, яркость освещения и температура воздуха в помещении. Какое все это имеет отношение к полемике о войне в Ираке? Столкнувшись с такими ухищрениями, избиратель чувствует, что его низводят в потребители, что он становится жертвой достаточно циничных рекламных манипуляций. А это не может не компрометировать идею демократии, предусматривающую абсолютно свободный выбор. Разобраться с этим жгуче актуальным в последние предвыборные недели вопросом я попросил философа американского часа Бориса Михайловича Парамонова.
Тут двух мнений, конечно, быть не может. Век телевидения сделал необходимым для политика быть физически представительным, авантажным. За день до первых президентских дебатов развернулись другие по поводу загара Джона Керри. Эксперты-дерматологи уверяли, что загар его не природный, не на солнце приобретенный, а в косметическом кабинете под ультрафиолетовыми лампами. Я так и не понял, должно это повредить Керри или, наоборот, привлечь к нему больше жаждущих сердец. Конечно, Керри красивее Буша, и в этом смысле в более выигрышной позиции. Парадокс в том, что это действительно может повлиять на исход выборов. Давно уже в Америке в ходу некая МО. Человек с внешностью Авраама Линкольна не мог бы сегодня стать президентом Соединенных Штатов. И это говорят не иронически, а вполне серьезно. Вот тут возникает действительно серьезный вопрос. А не есть ли демократические выборы, не стали ли они неким ни к чему не обязывающим балаганом, чистой формальностью, не решающей в принципе ничего? Помню, как нас в Советском Союзе учили, что выборы в Америке – это фарс. Обе партии, республиканская и демократическая, мало чем друг от друга отличаются. Пожив в Америке, понимаешь, что они весьма отличные. Приблизительно говоря, республиканцы – это консерваторы, а демократы – либералы. Но дело даже не в этом. Партии действительно могут не отличаться одна от другой. Это не важно. Важно то, чтобы их было минимум две. Чтобы победившая партия всегда сталкивалась с оппозицией, чтобы никто не мог приобрести абсолютной, непререкаемой власти. Английский историк лорд Акнон сказал: «Любая власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно». Люди, ныне властвующие, должны знать, что завтра они могут власти лишиться. Не важно, что говорят ваши оппоненты, важно, что они говорят, имеют право голоса. Их мотивы могут быть даже низкими – свалить нынешнее большинство или президента и самим прийти к власти. Но преследуя такие, если угодно, корыстные цели, они делают нужное дело. Они ограничивают власть, тем самым лишая ее даже тени какой-либо абсолютности. Вывод из этой ситуации прост и ясен. В демократии важен именно формальный ее принцип. Выборность власти, наличие оппозиции, смысл социал-демократии – ограничение власти. Любой политике, любой программе должна быть противопоставлена возможность оппозиции. Политик даже может быть совершенно безответственной фигурой, но если он действует в рамках парламентской системы, он уже, так сказать, обезоружен. Пускай Жириновский говорит глупости, пускай эта итальянская порнозвезда, Чиколино, что ли, вываливает на обозрение свой бюст во время парламентского заседания. Важно, что это происходит в выбранном парламенте, откуда, в принципе, любого политика можно удалить на следующих выборах. Форма демократии важнее содержания, потому же, почему математика, формальнейшая из наук, лежит в основе всякой другой объясняющей науки. И нужно помнить, что понятие «форма» в истинном своем значении – это суть, основа, ядро. Эйдос – принцип, а не то, что в повседневной речи, где форма чаще всего употребляется в смысле проформа, формальность. Говорят еще буква и дух. Так форма в этом высоком смысле не буква, как казалось бы, а именно дух. Две исторические иллюстрации. В Соединенных Штатах не было закона, ограничивающего власть президента двумя сроками. Франклин Рузвельт четырежды избирался президентом. А сама эта возможность, в принципе, в форме, была чревата опасностью. Власть способен завоевать на выборах какой-либо безответственный демагог. И тут даже не о Гитлере речь идет, а о американском примере. В 30-х годах был в Америке такой демагог, сенатор от Луизианы Хьюи Лонг, этакий безответственный популист. Все говорили, что он имел хорошие шансы стать президентом. Помимо всего прочего, он был великолепным оратором, последним, говорят, великим оратором в американской политике. Как обернулась его судьба, можно узнать из романа «Вся королевская рать» Пена Уоррена, классической книги. Так вот, ввиду всех этих прецедентов сделали поправку к Конституции США, запрещающей выбирать президента больше, чем на 2 срока. Ну, а за 8 лет никакой Хьюи Лонг погубить такую страну, как Америка, не сумеет. Да еще при наличии оппозиции в Конгрессе, которая ведь и импичмент принять может. Второй пример. Черчилль привел Англию к победе в тяжелейшей за всю историю страны войне. Лев, вождь, гений, ему, казалось бы, все карты. Но на первых же послевоенных выборах, в том же 45-м году, побеждают лейбористы. Какова реакция великого государственного мужа? «Что ж, за это мы и сражались», — сказал Черчилль.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Фильм о Катыни снимает Анджей Вайда. С польским режиссером в Петербурге беседует Юлия Кантор.
Легенда польского кинематографа Анджей Вайда приезжал в Петербург на церемонию вручения премии «Балтийская звезда». Эта премия, придуманная знаменитым театром-фестивалем «Балтийский дом», присуждается в этом году впервые и учреждена помимо «Балтдома» Министерством культуры России, Питерским комитетом по культуре и Всемирным клубом петербуржцев. За развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона эту премию получили Анджей Вайда, Донатас Банионис, Михаил Петровский и Михаил Швыдкой. Анджей Вайда – постоянный и любимый гость Балтийского дома. Год назад, приехав в Петербург, он заявил о том, что собирается начать работу над фильмом о Катынской трагедии. Сейчас заканчивается написание сценария этого нового фильма, над которым Анджей Вайда работает со знаменитым польским драматургом Владимиром Адоевским. И уже вышел самостоятельный роман по этому сценарию. Теперь сценарий переписывается по указаниям Анджея Вайды, и в начале будущего года начнутся съемки. Катынский сюжет ныне получил мощный политический стимул. Буквально несколько дней назад Россия объявила об окончании расследования Катынского дела и намерении передать документы Польше. С этого мы начали разговор с Анджеем Вайдой. Официальное документальное расследование закончено. Вы считаете, в Катынской истории поставлена точка?
Официальное документальное окончание расследования было, конечно, необходимо, но оно не ставит точку в истории, в прямом и переносном. Документы, расследование по Катыни – только начало, необходимая основа. Необходимо общественное осмысление. Польский кинематограф не может, не должен пройти мимо Катынской трагедии. Есть фильмы о Варшавском восстании, о 1939 году, о восстании в Варшавском гетто. И не может быть, чтобы Катынь не нашла отражения в художественном сознании. И если я не создам этот фильм, он все равно возникнет.
Изначально обсуждалось несколько вариантов сценария. Рассказ от первого лица, как бы автобиографический, рассказ отстраненный от лица тех, кто участвовал в трагедии, и рассказ из дня сегодняшнего. Итак, как и будет фильм? Будет ли он историческим повествованием?
Это лента о том, как раскрывается страшная правда. Я помню, как моя мать рассказывала мне о Катыни, там погиб мой отец. Поэтому фильм будет в какой-то степени автобиографичным. Это преступление, расстрел советским НКВД нескольких тысяч польских офицеров во время Второй мировой войны, тщательно скрывалось. Первые документы о Катыни были привезены в Краков польским Красным Крестом в 1944 году. Уже в 1947-м польские власти и Управление госбезопасности эти документы изъяли. И люди, пытавшиеся расследовать эту трагедию, и русские, и поляки, исчезали. Вот о каждом шаге поиска правды я хочу рассказать.
Еще несколько лет назад в Польше не было особого интереса к трагическим и драматическим событиям относительно недавнего прошлого. И потому я спросила Анджея Вайду, на какую аудиторию сегодня он рассчитывает, снимая фильм о Катыни.
Действительно, еще несколько лет назад не было интереса к прошлому. Молодежь хотела смотреть только в будущее. Молодые актеры тоже. Но постепенно осознание того, что без прошлого нет будущего, произошло. Недавно мы отмечали 60-летие Варшавского восстания, и в юбилейных акциях принимало участие много молодых людей. И я хотел бы, чтобы катынский фильм посмотрели они. Моя задача – рассказать правду. Есть явления, мрачно-знаковые для 20 века. Их нужно осмыслить и прочувствовать, чтобы не было спекуляций. Несколько тысяч военнопленных офицеров расстреляли в Катыни. Они были в руках НКВД. Они могли принять участие в войне против фашистов. Это были офицеры, более половины из которых – польская интеллигенция. Врачи, профессора, священники. Расстрел в Катыни – акция против права существования Польши как таковой. Мы потеряли тогда огромную часть интеллигенции, которая после войны могла бы строить Польшу. Я хотел бы, чтобы фильм стал российско-польским. Я разговаривал в прошлом году с Михаилом Швыдким, тогда министром культуры, и он заинтересовался идеей, хотел получить сценарий. Надеюсь, что и теперь в Российском министерстве культуры интерес к этой теме не пропадет.
Во времена польской солидарности, участвуя в политической жизни Польши, сегодня Анджей Вайда практически устранился от этого участия. Сегодня он занимается только искусством. Вот о том, насколько искусство может быть оторвано от жизни страны и насколько сегодня интеллигенция в посттоталитарных странах участвует в социальной жизни общества, я спросила Анджея Вайду.
В демократической стране у интеллигенции нет необходимости быть монолитной, но сохраняется, как мне кажется, обязанность показывать ошибки правящих. Интеллигенция сейчас потеряла неформальную трибуну. В тоталитарном государстве ее голос был нравственным камертоном среди общего молчания и политических заглушек. Теперь все не так. И это многих испугало, разочаровало. Но это закономерно и правильно. Нужно существовать в полифонии. Интеллигенции необходимо этому учиться и апеллировать к обществу. Участие в жизни страны, соучастие в политике определяется в нормальном государстве не только и не столько членством в партиях или организации социально значимых акций. Художник должен быть созвучен времени и слышать его доминанты.
И напоследок вопрос о том, насколько сегодня ситуация в Польше созвучна ментальному настрою художника.
Время идеализации прошло. Когда появилась солидарность, оппозиция, мы думали, что будем быстро идти вперед. А потом выяснилось, что наши старые болезни сильно въелись в наше сознание. И общество развивается, растет медленнее, чем мы хотели бы. И самое страшное, что разочарование могло качнуть маятник времени назад. Старая система огрызалась очень упорно, отчаянно зло. Я должен сказать одно. Мы все понимали, от чего мы уходим. И это понимание стало залогом движения вперед. Теперь Польша очень изменилась. Она становится цивилизованной страной, политически и экономически.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Субботний выпуск. Лучшее за неделю. В Москве в Центральном музее современной истории России проходит выставка Толстого. Это художническое имя Владимира Котлярова, живущего во Франции, где он известен не только как художник-авангардист, пишущий на денежных купюрах разных стран, но и как весьма востребованный актер. С Толстым беседует наш корреспондент Лиля Палевева.
Почему вы выбрали такой псевдоним, который рифмуется в русском сознании со всеми толстыми?
У меня не было в мыслях примазаться к Толстым. Я всегда в жизни был толстый человек. И всегда с детства мои друзья меня называли не обязательно толстым, но в лучшем случае котлетой, жиртрест. Это мне мешало в первое время. Например, в 8 классе, когда мы начали ухаживать за девочками, то красивые большие амбалы, которые выигрывали соревнования по легкой атлетике, начали говорить девочкам из соседней 314-й школы: «Ты с ним не ходи, он же толстый». И тогда я начал свои акварельки, тогда я рисовал очень скромно, фигуративные акварельки, я начал подписываться «Толстый» и начал этим девушкам дарить эти акварельки с подписью «Толстый». Таким образом, демифологизировал это слово.
Получается, что вы с ранних лет увлекались демифологизацией, и потом это отразилось в вашем дальнейшем творчестве. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете с денежными купюрами?
С денежными купюрами, которые вы видите вон на той стене, я разрисовываю. Давайте пройдем поближе. Здесь вы найдете любимые нами всеми доллары, а также деньги Российской империи.
Ну и тут уже трудно узнать.
Надо стараться. Дело в том, что есть такое среди художников слово «зачушковать». То есть заделать все так. Чушка – это свинья, да? Так вот, я их тщательно чушкую, чтобы они выглядели живописно. Я на них пишу определенные тексты, где пишу, что художник или поэт, или писатель не должен подчиняться власти денег.
Во что превращаются эти денежные купюры после того, как вы с ними так поработали?
Они превращаются в произведения искусства, которые в настоящее время стоят уже во много раз дороже, чем они стоили, когда были денежными купюрами.
И все-таки как правильно разглядывать эти многослойные, да еще и мерцающие картины, чтобы по достоинству оценить их? Вот урок художника.
Нужно встать напротив работы. Нужно постараться мимо нее походить. Вы видите, вдруг появляются какие-то оптические эффекты. С другой точки зрения появляются цветовые эффекты. Пластический, вдруг увидите скульптурированную поверхность, отходите назад и видите, что она становится совершенно плоской. Потом вы начинаете читать, а что же здесь изображено? Вы начинаете углубляться внутрь пространства. Вы находите какие-то буквы T-O-L-S-T-Y на французском языке, это мое имя Толстый, которое на французском языке не обозначает решительно ничего, но очень приятно звучит для французского уха. Дальше вы можете найти фотографии, там какие-то ужасные, трагические. Эта работа посвящена событиям в Беслане. И газеты, публикации. Вы можете прочесть названия статей, которые я использовал. «Закон военного времени». Эту работу я сделал здесь. Я с января уже живу в Москве. Не живу, а приехал на некоторое время. Сделал много работ. Я определенным образом формирую поверхность. Но моя поверхность не похожа на другие поверхности. Вот нет такого. Я использую самостоятельные краски, которые я придумал.
Чему бы ни были посвящены картины, даже если это уход из жизни близких людей, по колориту они совсем не мрачные. А уж собственную тяжкую болезнь и долгое потом выздоровление авангардист Толстый осмыслил как приключение и вперемешку наклеил на холст снимки своей госпитальной палаты с непременной спутницей тех дней капельницей, а также фотографии, зафиксировавшие разные стадии немощи и ее преодоления. В центре композиции исхудавший до неузнаваемости, но уже вставший на ноги художник на зеленой лужайке подпрыгивает вместе с петухом.
Даже если повод для ваших работ трагический, все равно они оставляют ощущения вполне ярких и даже жизнерадостных. Вот это сознательное отношение.
Абсолютно сознательное к жизни, к смерти, абсолютно к всему, только позитив.
Толстый заявляет, что создал движение «виверизм», от французского «вивр» – «жить».
Виверизм – это следование жизни, восхищение жизнью, документирование реальных фактов жизни, тех, которые не дадут обмануть. Я один из тех, кто не хитрю.
В молодости вы говорили, что начинали с фигуративных работ, с традиционных.
Ну да, это
вы
было,
их, знаете, оставили совсем?
Иногда мне очень хочется что-то такое покрасить. Например, вдруг сижу дома в Эпорте в Нормандии на Атлантическом берегу, выпил пол-литра хорошего французского вина и думаю, как же красиво, блаженство-то какое Господне. Взял кисточку, помазал, но подписи своей толстой не ставлю, потому что толстая – это клеймо, печать авангардиста, человека, который известен как авангардист. И это будет, конечно, нонсенс, если вдруг увидят какие-то похабные пейзажи. Чайки летают, там камушки, солнышко светит.
А как же вы эти пейзажки подписываете?
Не скажу. Хотя есть в Петербурге один коллекционер, который собирает только эти мои пейзажи. Его деньги не интересуют, он богатый.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Субботний выпуск. Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю.
В 93-м году я позвонил в цирк из нашей еще мюнхенской студии Юрию Никулину, и мы с ним разговаривали о животных.
Животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может делать собака сальто-морталь. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Как он отбирал? Ему привозили медвежат, и он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Там были, ну, прямо как артисты, выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Были медведи смешные, комики. Если уже спросить меня честно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода, хотя как будто бы живется им хорошо, если хороший хозяин, хороший дрессировщик. А все-таки, когда я ходил недавно с моим маленьким внуком в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах.
Игорь, Юрий Никулин утверждает, что животные, как и люди, бывают талантливые, бывают неталантливые, бывают с юмором. Получается, и здесь неравенство. Одни талантливые, другие нет.
Звери, без сомнения, бывают более талантливые, менее талантливые и просто бестолковые. Жалко ли мне животных в цирке? С одной стороны, да. С другой стороны, и не очень. Вот спросите меня, жалко ли мне людей?
Но эти люди сделали свой выбор.
Ну, многие животные тоже родились в цирке, так что у них выбора как бы и не было. А те, которые не родились в цирке, которых взяли... Вы знаете, мне кажется, им интересно. Мне кажется, им тоже интересно. И многие животные, как это ни странно звучит, я думаю, любят свою работу в цирке и получают от нее удовольствие. Достаточно видеть, как они себя ведут на манеже.
«Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Эфир 9 октября 2004 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Субботний выпуск ведет Сергей Юринин. Сообщали о событии нового литературного сезона в России, выходе романа Владимира Сорокина «Путь Бро». Это предыстория известного читателю романа «Лед». Ожидается и завершающая часть «Ледовой трилогии», о возникновении которой в интервью Михаилу Бергу рассказывает автор.
Обычно каждая книга отрывалась от меня и уплывала. Я ее видел уже издали на горизонте. «Лед» не уплыл. Он, наоборот, притянул меня к себе, и все мои попытки начать новый роман рухнули. Я понял, что я должен вернуться ко льду. В принципе, писателю многое не видно в его романе. Могу сказать, что для меня этот роман очень важен. И «Лед», и «Путь Бро», потому что если раньше, до этого, я создавал миры и разрушал их, и получал от этого удовольствие, то сейчас я их научился как бы создавать и любоваться ими, и давать любоваться другим.
В твоем творчестве, начиная с середины 90-х годов прошлого века, обнаружилось отчетливое для многих движение в сторону массовой культуры. И происходит это потому, что интеллектуальное сообщество в России необычайно слабое и бедное. Оно слабое даже для защиты собственных интересов. Оно бедное и не может оценить, купить то, что нравится или нравилось. Можно ли сказать, что твой тренд в сторону массовой культуры – это признание изменившегося и оскудевшего интеллектуального климата в России? Или это доказательство того, что меняется не страна, а автор?
Я меняюсь, конечно же, как и все мы. Но есть писатели, которые не меняются, которые, как раз и навсегда найдя свой собственный язык описания мира, едут на нем как на верном коне до самой могилы. Я не такой. Я как бы заползаю в те культурные пласты, которые мне интересны. Вот если раньше меня потрясала мощь соцреализма или маргинальность, или деструктивность как принцип, так сказать, в тексте, сейчас мне интересны зоны так называемой народной культуры. Я уже, например, лет 8 не хожу на выставки современного искусства. Я хожу в Третьяковку. Так и в литературе. Сейчас мне, например, Толстой гораздо ближе Хармса. И мой стиль мутирует в зависимости от этого. Меняюсь и я, собственно. Так что это никак не связано с тем, что здесь нет интеллектуального сообщества. Оно есть. Я думаю, что здесь принципиально ничего не будет другого. И вовне нас, на мой взгляд, вот с 84-го года мало чего изменилось. Народная ментальность, ментальность чиновников, она не меняется так быстро. Я вижу все те же лица, на самом деле, только они пересели в «Мерседесы», раньше они ездили на «Черных Волгах». Но мы меняемся, и я надеюсь, что в лучшую сторону.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Еще одно литературное событие. Премиальное. 6 октября жюри премии «Букер. Открытая Россия» огласило короткий список претендентов на главную премию за лучший российский роман 2004 года. Елена Фанайлова.
Руководитель культурных и просветительских программ общества «Открытая Россия» Ирина Ясина сообщила, что сворачивать культурные проекты не собирается, и обещала русскому букеру дальнейшую финансовую поддержку.
Деньги в бюджет заложены, так что в 2005 году мы собираемся финансировать премию «Букер. Открытая Россия». А если нам что-то в этом помешает, то прогрессивная общественность должна будет понять, что это не мы не захотели, а что-то случилось. Мы работаем нормально, все у нас успешно, налоговые проверки кончились, гражданское общество строится.
«Открытая Россия» вместе с Букеровским комитетом и Центром новейшей литературы РГГУ учреждают премию «Студенческий Букер». Студенты, написавшие лучшие эссе о романах длинного списка, войдут в жюри и назовут своего лауреата 25 ноября, за неделю до оглашения взрослого Букера. Заметим, что в его шорт-лист не попали новые романы Людмилы Улицкой, Александра Кабакова, Юрия Мамлеева, Александра Гальштейна, Евгения Гришковца, Марины Вишневецкой. Зато попали произведения дебютантов Олега Заянчковского и Марты Петровой. Проза обоих авторов не попадает под жанровое определение романа. Прозу Марты Петровой характеризует критик Андрей Немзер.
То ли дневник, то ли стилизация дневника московской дамы из полуартистической тусовки с мелькающими знакомыми персонажами. Я не думаю, что она получит премию, но я думаю, что ее много народ прочитает с удовольствием.
В шорт-листе и последняя книга Людмилы Петрушевской, которую также трудно счесть классическим романом, и поэтому критики не предсказывают ей победы. Книга называется «Номер один» или «В садах других возможностей». О ней говорит член Букеровского комитета, писатель Николай Кононов.
Ей совершенно удивительно удалось на территории небольшого текста передать через изменение языка крушение сознания человека и изменение его этических парадигм. Вот там рассказана история из нашей жизни, она, так сказать, реальная до омерзения, как плохая газета, как вот случайно раскрывшаяся газета сегодняшнего дня, как новость. Но Петрушевская смогла в этом увидеть какой-то вот удивительный смысл.
В букеровский шорт-лист вошел Анатолий Слоповский с романом «Качество жизни», говорит писатель, литературный критик Ольга Славникова.
Алексей Слоповский описал ту ситуацию, которая всех нас должна вот сейчас волновать. Новая ситуация информационного общества, где не важно, что есть на самом деле, а важно, что об этом сказали. И он совершенно блестяще, с моей точки зрения, выстроил судьбу своего героя, который стал знаменитым писателем ровно потому, что его таковым сделали. Не важно быть, важно казаться, и мы не те, кто мы есть, а мы те, кем мы выглядим.
Самые старшие и заслуженные писатели русского букера этого года – Анатолий Курчаткин с романом «Солнце сияло» и Василий Аксенов с романом «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Как сказал председатель жюри Владимир Войнович, при выборе жюри лучше боролось с хорошим и лучше победило, но откровений не было.
Книги бывают плохие, неплохие, ничего. А бывает хороший, бывает очень хороший, а бывает откровения. У нас были очень хорошие. Поскольку общий уровень довольно высокий, конечно, были сомнения. Я вот, например, перед тем, как прийти к своему более-менее неокончательному решению, я взял все эти книги и клал вот полку, 6 книг отложил. Потом иногда менял некоторые. Это сюда перекладывал, это сюда перекладывал.
Так автор «Бессмертного солдата» Чонкина выбирал для себя шестерку букеровских лауреатов. Член букеровского жюри этого года, критик Никита Елисеев, вообще настроен скептически в отношении перспектив русского романа.
Некоторая растерянность охватывает и общество, и литературу в том числе. И вот эта растерянность общественного сознания, она, по-моему, отражается и в литературе. Не было ни романа «Откровения», ни ощущения чего-то очень важного и нужного, что было сказано всеми этими книгами.
Тем не менее, 2 декабря все букеровские финалисты получат по $1000, а победитель, автор главного русского романа по версии букеровского жюри, $15 000.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Клоуны и животные. Передача прозвучала в пятничном выпуске радиожурнала, который ведет Игорь Померанцев.
На манеже клоун Игорь Таборский. Ау! Ла-ля-ля! Ла-ля-ля-ля! Ау-лю! Ага!
Игорь, вам приходилось работать в цирке с животными?
У меня был очень симпатичный Артоша, звали Артамон. Буратино все помнят, наверное. Маленький, черненький, страшно умный.
Вы назвали его очень умным. А все-таки какие звери самые умные? Может быть, все же обезьяны, а не собаки?
Вы знаете, спросите любого дрессировщика в цирке, какие звери самые умные, он обязательно назовет тех зверей, с которыми он работает.
Дрессировщик – это профессия все-таки или призвание? Почему люди выходят на манеж и рискуют жизнью? Я говорю о дрессировщиках, которые работают с хищниками.
Цирк – это такой мир, где многие люди рискуют жизнью. И, в общем-то, ничего особенного воздушный гимнаст, летающий под куполом цирка, не видит в работе дрессировщика. Это ничуть не более опасное занятие, чем его. Нельзя работать со зверями, не любя их. Просто невозможно.
Мне кажется, по крайней мере, со стороны, что некоторые дрессировщики на манеже ведут себя очень жестоко по отношению к животным, а вы говорите о любви.
Он артист, то есть он в каком-то определенном образе. Этот образ может быть каким угодно, он может быть специально играть какого-то такого твердого, ну, может быть, даже жестокого человека. На контрасте, смотря какие животные, подавляющее большинство дрессировщиков, кого я знаю, никогда никаких жестокостей по отношению к зверям не допускают. Это просто невозможно. Но это же ваши дети. Я уж даже не говорю, что ваши партнеры. Это больше. Это ваши дети, воспитанники. Вы берете маленькое существо, даже тигр, он почти на ладошке умещается, когда он маленький. Огромный медведь. И вы растите его, вы поите его молочком, кормите с руки.
Игорь, какие звуки можно извлечь из животных на манеже?
Ну, это смотря какую часть животного будете выкручивать.
Хвост.
Да. Животные, ну, животные – это живые существа. Все живые существа издают какие-то звуки. Если вы послушаете, просто послушайте, а не посмотрите работу, допустим, дрессировщиков тигров, львов, вы услышите совершенно определенную звуковую кулису, которая свойственна только этим номерам. Собачки в манеже. Это можно понять, сразу входя в цирк. Вы слышите веселый лай. Морские львы разговаривают в манеже.
Скажи «а». «А», скажи. «А», скажи «а». «А», вот так скажи.
Вы знаете, животные ведь разговаривают. Они не просто произносят звуки. И с животными тоже можно разговаривать.
Есть ли вот такое международное цирковое эсперанто?
Если будем говорить об эсперанто, то здесь есть очень любопытный пример. Всемирно известный дрессировщик, может быть, один из лучших дрессировщиков вообще во всей истории цирка, Гантер Гейбл Вильямс, сам изобрел язык, на котором он разговаривает с животными. Это смесь английского, немецкого, французского и только им придуманных слов, которые никому не понятны, но животные его понимают и великолепно работают. Он известен тем, что он голосом. Бич в его руках, конечно, есть, хлыст и какая-то палочка, но он практически ей не пользуется. Он отдает команды голосом. Он управляет примерно 20 слонами в трехманежном огромном шапито голосом. У него микрофон в руке, он стоит посередине, и слоны выполняют все его команды только по голосовой команде. Вот мы можем послушать, как российская артистка Яна Шанникова разговаривает со своим конем, и тут же сравнить. У нас есть запись репетиции чешского дрессировщика Ивана Рингла, который работает с тиграми. Это постоянная интонация. Ну давай, ну сделай. Ай, молодец, ай, хорошо, ай, бравушки.
Умница, умница,
умница.
Коврик, коврик, коврик. Ай, молодец, коврик. Лежать, лежать, хорошо, попочку ложи, вот. Лежать, умница. Молодец, мальчик лежит. Хорошо лежит мальчик. Да?
Ну давай, просыпайся, сели. Молодец, умничка, сели, 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 сели. Вставай. Не хочешь? А вот за это встали? Ай, молодец. Встали, братушка. Ну, улыбнись на прощание. Улыбнись. Красиво улыбнись. Ай, молодец, улыбочка такая красивая. Красивая? Красивая.
Так, йо, бенгалик, сайбе, фест, фест, фест. Не, не. Так, йо, ну, дружный, браво. Так, йо, ну, горный. Dělej, dělej. No ano, taky na něj přijde řada. No ano, no on je krásnej, ano. No on je hodnej moc. Tak jo, tak jo.
Jdeme, dělej. Tak jo, fuj, fuj, ne, ne, ne. Ne. Ještě jdeme.
Чехи говорят, так я прав, ано, браво, бравушки. Интонация одна и та же совершенно.
Не, не, не.
Игорь, я хочу вам включить мою запись, запись из моего радиоархива. В 93-м году я позвонил в цирк из нашей еще мюнхенской студии Юрию Никулину, и мы с ним разговаривали о животных.
Животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может сделать собака сальто-морталь. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Как он отбирал? Ему привозили медвежат, и он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Там были, ну, прямо как артисты. Выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Были медведи смешные, комики. Если уже спросить меня честно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода. Хотя как будто бы живется им хорошо, если хороший хозяин, хороший дрессировщик. А все-таки, когда я ходил недавно с моим маленьким внуком в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах.
Игорь, Юрий Никулин утверждает, что животные, как и люди, бывают талантливые, бывают неталантливые, бывают с юмором. Получается, и здесь неравенство. Одни талантливые, другие нет.
Звери, без сомнения, бывают более талантливые, менее талантливые и просто бестолковые. Жалко ли мне животных в цирке? С одной стороны, да. С другой стороны, и не очень. Вот спросите меня, жалко ли мне людей?
Но эти люди сделали свой выбор.
Ну, многие животные тоже родились в цирке, так что у них выбора как бы и не было. А те, которые не родились в цирке, которых взяли... Вы знаете, мне кажется, им интересно. Мне кажется, им тоже интересно. И многие животные, как это ни странно звучит, я думаю, любят свою работу в цирке, получают от нее удовольствие. Достаточно видеть, как они себя ведут на манеже. Часто говорят те же самые зеленые, в Европе это очень сильно распространено, которые бойкотируют цирки, призывают не ходить туда и так далее, что маленькие клетки, мне где развернуться. Ну, во-первых, сейчас соответствует всем стандартам европейские цирки, большие вольеры им устраиваются, а на время переездов, да, действительно, они сажают этих зверей в небольшие клетки. Но я хочу вам напомнить, когда вы ездите в международном вагоне, трехместное международное купе, там даже человеку негде повернуться. Ну, ничего, вы же едете.
Эротика, животная эротика, звериная эротика входит в состав цирковых представлений?
В городе Фрунзе, теперь Бишкек, в этом цирке должна была состояться премьера номера молодой артистки с козочками. С козочками, козлами, в общем, козлиный номер. День премьеры, все волнуются, конечно. Это было начало второго отделения. Звучит музыка, артисты скопились в боковых проходах, за кулисами, кто через щелку в занавесе смотрит. Мы всегда очень переживали за молодых артистов, когда они начинают работать. Музыка, гаснет свет, на манеже три тумбочки, такие небольшие, пьедестальчика, и выбегают три ангорских козочки. Беленькие, пушистенькие, симпатичненькие. Они подбегают, 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 залезают на эти тумбочки, в зале аплодисменты, все замечательно. И следующий трюк этого номера – должен был выйти козел, красивый, здоровый такой, там больше 100 килограммов, наверное, весит, рога огромные, завитые, махровый козел. И этот здоровяк должен ходить вокруг тумбочек, но потом идут дальше и трюки. Открывается занавес, выбегает козел, и вот тут начинаются всякие неприятности. Козел вместо того, чтобы тихо, мирно пробежать между тумбочками, сделать свое дело, встал, раздул ноздри, побежал к одной из тумбочек. А дело в том, что у одной из козочек, к несчастью, как раз в это время... ну, у собак это называется течка. Я не знаю, как это называется у козочек. Ну, в общем, пришли ее женские дни. Так вот он прямиком к этому пьедесталу залез на эту бедную козочку. Я уж не знаю, как вам поприличнее сказать, что он начал делать. Ну, то, о чем вы подумали. В зале тишина. Оркестр... играл, играл, потом и разъехался. Никто не знает, что делать. Замешательство. Инспектор манежа в шоке. Кричит двум униформистам: оттяните козла. Те подбегают к козлу, хотят его оттянуть, но это, извините меня, больше 100 килограммов живого веса. А тот передними ногами крепко держится еще плюс ко всему. Они пробуют его оторвать, бесполезно. Он посылает еще двух, бесполезно. Короче говоря, 6 человек с огромным трудом уносят этого козла вместе с козочкой с манежа. В зале гробовая тишина. Сидящий на первом ряду мужчина в железнодорожной форме с женой. Не очень громко, но в полной напряженной тишине в зале. Это было слышно на весь цирк. Говорит: да, что в цирке только не показывают. Зал взорвался хохотом. Когда-то давно еще, работая в советском цирке, я написал песню о цирковой лошади. Песня называется «Звезда манежа». Слова для этой песни написала Юлия Друнина. Наездника
почтительные руки, на ней артистки вот уж скоро год не стягивали бережно подпруги, не украшали мундштуками рот. Она в галантном не кружилась в танце, не мчалась по арене взад-назад. Когда лошадки стукнуло 16, то это словно наши 60. На пенсию тогда выходят люди, но с лошадей другой, понятно, спрос. Зря жрет овес, решили в цирке сбудем мы эту старушенцию в обоз.
Клоун Игорь Таборский в «Поверх барьеров».
Ну что, на этом будем заканчивать, да? Хотите, чтобы я ушел? А не уйду, а не уйду.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшая рокерша года. Второй раз выбор падает на американку Аврил Левин. О новой поп-звезде Рае Валь.
Когда в 2002 году вышел дебютный альбом Аврил Левин «Let Go» – «Отпусти», ей только исполнилось 18. Сам альбом тогда попал в первую десятку билборда, а сингл из этого альбома «Complicated», сложный, лидировал во всех билбордовских чартах. Аврил Левин появилась, как говорят критики, буквально ниоткуда. Ниоткуда – это местечко под названием Наполи в Онтарио. В детстве она пела в церковном хоре, на фестивалях кантри-музыки, потом выиграла радиоконкурс, потом еще один и еще, пока ее не заметила фирма грамзаписи Arista Records. Но и до этого многие американские студии пытались увлечь ее выгодным контрактом. От нее ожидали исполнения баллад в стиле Селин Дион. Но Аврил хотела петь только свои вещи, написанные ею самой. И ей, пожалуй, единственной из всех сегодняшних кумиров-подростков, это удалось. Причем удалось не благодаря умелой рекламе, этого Аврил не любит. Ее успех связан непосредственно с ее музыкальным талантом. У нее замечательный голос, немного с хрипотцой, но ясный и чистый и сильный. Независимое дикое дитя рок-н-ролла. Так ее называли критики, когда она только начинала. Избита, конечно, но надо отдать должное молодой певице, которая в 18 лет попала в десятку лучших билборда только благодаря своему голосу и способности писать песни. Sometimes I get so weird, I even freak myself out. I laugh myself to sleep. It's my lullaby. Sometimes I drive so fast just to feel danger. I wanna scream, it makes me feel alive. Is it enough? «Все, что угодно, только неординарность». Так называется песня из первого альбома «Аврил Левин», которая представляет собой оду индивидуальности. Сама она считает себя уникальной. Ей не нравится даже, когда ее талант приравнивают к таким уважаемым ей рокершам, как Аланис Морисет или Пинк. И уж тем более ей не нравится, когда ее сравнивают с Бритни Спирс. Вот уж на кого она совсем не похожа. Эта поп-принцесса ей явно не по душе. Аврил даже не скрывает этого. Она открыто критикует и вкус Бритни Спирс, и ее вульгарные манеры, и ее жеманство, и, главное, ее песни, считая их надуманными, неестественными, ни о чем. Так это или не так, не столь важно. Интересно другое. А именно то, что эта критика популярнейшей Бритни Спирс привлекла к себе внимание и подростков, и взрослой аудитории к самой Аврил Лавин. И хорошо, что привлекла. Песни у нее хорошие, и музыка, и слова. Но что любопытно, так это то, что замечания в адрес даже такой суперзвезды, как Бритни Спирс, привели к невероятной популярности Аврил Лавин. Какой гениальный рекламный ход. И какой счастливый конец. Так называется сингл из нового альбома Аврил Лавин, который на днях исполнилось 20 лет. Let's talk this over. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said?
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Продюсер субботнего выпуска Марина Смирнова-Фредце. Вел Сергей Юринян.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.